В добрый час, Критон. Можно только поддержать наше правительство, когда оно официально требует у Бразилии экстрадиции Чезаре Батисти. Чезаре Батисти, 1954 года рождения, член леворадикальной организации «Вооруженные пролетарии за коммунизм», обвиняется в экстремизме и причастности к ряду убийств, совершенных в конце 70-х годов. Приговорен заочно к пожизненному заключению. Долгое время находился в Бразилии в статусе политического беженца. Полагаю, с этим должны быть согласны и те, кто считает, что Батисти стал жертвой судебной ошибки. Даже если речь идет о судебной ошибке, не бразильскому правительству это решать, если только оно публично не заявит, что итальянское государство было на момент вынесения приговора и является до сих пор диктаторским режимом, попирающим политические и гражданские права и свободы своих граждан. Запрос об экстрадиции был сделан, поскольку предполагается, что три судебные инстанции, которые прошел Батисти, являются собой отправление правосудия демократическим государством с судебной системой, независимой от какого-либо политического диктата. Кстати, напомню тем, кто по каким-либо причинам склонен не доверять правительству Берлускони, что судопроизводство осуществлялось в то время, когда Берлускони был еще простым итальянским гражданином. Следовательно, запрос на экстрадицию Батисти означает защиту чести и достоинства нашей судебной системы, и каждый демократически настроенный гражданин должен быть в этом случае солидарен с действиями правительства и руководства республики. Молодец, уважаемый премьер-министр Берлускони. Можно сказать, безупречное поведение. Почему же тогда сам уважаемый премьер-министр Берлускони, в то время как судебная власть возбуждает в отношении него уголовное дело, заметьте, не приговаривает несправедливо к пожизненному заключению, а просто призывает ответить на обвинения, возможно, необоснованные, учитывая, что он защищен депутатской неприкосновенностью, не только отказывается явиться в суд, но и оспаривает право судебной системы заниматься его делом? Может быть, он хочет заявить о своей солидарности с Батисти в совместных действиях по делегитимизации судебной системы Италии? Может быть, он собирается эмигрировать в Бразилию, чтобы попросить у ее правительства той же защиты, под которой находится Батисти, протестуя тем самым против якобы незаконных действий наших судей? Или он считает, что осудившие Батисти судьи были людьми честными, их нужно защищать, ибо это защищает честь и достоинство итальянского государства, а Ильда Боккасини честной женщиной не является? Ильда Боккасини, 1949 года рождения, прокурор города Милана, главный обвинитель премьер-министра Италии Сильвио Берлускони на процессе по делу Руби, названному так в честь главной героини скандала марокканки Каримы Эль-Марук, которая выступала в ночном клубе под именем Руби, похитительница сердец. Дело в отношении Берлускони было возбуждено по подозрению в злоупотреблении служебным положением и сексуальных связях с несовершеннолетними. В таком случае он использует в отношении нашей судебной системы два разных подхода, две разные меры, все честно и справедливо при вынесении приговора Батисти, но бесчестно и несправедливо, когда расследуется дело Руби. Защитники Берлускони скажут, что Батисти поступает плохо, уклоняясь от итальянского правосудия, потому что в глубине души он знает, что виновен, а Берлускони делает то же самое по праву, потому что в глубине души он считает, что невиновен. Но насколько состоятелен этот аргумент? Те, кто его использует, кажется, не размышляли над текстом, который должны изучать все, кто учился в лицее, как уважаемый премьер Берлускони. Это Критон Платона. Если кто забыл, напомню фабулу. Сократ приговорен к смерти, несправедливо, как мы знаем, и он тоже это знал, и находится в тюрьме в ожидании чаши с ядом. Его навещает ученик Критон, который говорит, что все готово для побега и использует все возможные доводы, чтобы убедить Сократа, что он имеет право и должен избежать несправедливой смерти. Но Сократ отвечает отказом, напоминая Критону о позиции добродетельного человека перед величием законов полиса. Согласившись жить в Афинах и пользоваться всеми правами гражданина, Сократ признал справедливость этих законов. И если он посмеет восстать против них лишь потому, что в определенный момент они действуют против него, отказ подчиниться законам будет способствовать их делегитимизации и, следовательно, уничтожит их. Нельзя извлекать выгоду из закона и отвергать его, когда он решает что-то, что нам не нравится, потому что с законами заключен договор, и этот договор нельзя нарушать по своему усмотрению. Заметим, что Сократ не входил в правительство, потому что в таком случае он бы добавил, что если ты считаешь себя вправе игнорировать законы, которые тебе не нравятся, в таком случае, как представитель власти, ты не можешь претендовать, что другие будут подчиняться тому, что им не по душе. То есть не уклоняться от уплаты налогов, не проезжать на красный свет, не грабить банки или, просто к слову, не состоять в связи с несовершеннолетними. Всего этого Сократ не говорил, но главная мысль его речи все та же. Возвышенная, несокрушимая, крепкая, как камень. 2011 год. Норма и пуритане. Критика поведения нашего премьер-министра вызвала ряд возражений, можно сказать, непристойного характера. Первое имело цель не столько обелить президента, сколько поднять насмех его противников. «Вы, шестидесятники, — говорилось, — когда-то проповедовали свободную любовь и психоделические наркотики, а сегодня вы лицемерные пуритане, осуждающие сексуальные пристрастия премьер-министра, хоть речи не о сексе, а всего лишь об ужинах с Кока-Колой Лайт, что за унылые вечеринки, замечу, даже без глотка Гави или Грека де Туфа, известные итальянские белые вина». О свободной любви шестидесятников мне лично известно немного, потому что мне в то время было уже 36, тогда это считалось возрастом зрелости, двое детей, профессор, поэтому я никогда не ходил голый и длинноволосый на рок-концерты и не курил марихуану. Однако, мне кажется, тогда под сексуальной свободой подразумевалось, что два человека могут заниматься сексом по свободному выбору и, особенно важно, бесплатно. Что сильно отличается от секса до революции 68-го, времени, так сказать, преснопамятных борделей, где можно было заниматься сексом свободно, но за деньги. Несомненно, правы те, кто называет пуританами критиков премьер-министра, возмущающихся тем, что он посещает девушек, неустойчивых морально. Каждый имеет право на ту форму секса, которая его удовлетворяет. Гомо или гетеро, по-собачьи, садомазо, филляция, куннилингус и жемчужное ожерелье, онанизм, излияние семени в неподобающий сосуд, любострастные грезы, а также капрофилия, клизмофилия, эксгибиционизм, фетишизм, трансвестизм, фроттеризм, урофилия, вуайеризм и без совокупления. При условии, что все совершается сторонами добровольно, не причиняя вред тем, кто не хочет в этом участвовать, либо не в состоянии дать информированного согласия, поэтому у нас осуждается изнасилование, педофилия, зоофилия и прочие парафилии. И дело происходит подальше от посторонних глаз, чтобы не оскорблять чувства пуритан, как нельзя публично богохульствовать, чтобы не оскорблять чувства верующих. Должен согласиться, что противники премьер-министра слишком акцентируют сексуальные аспекты дела Руби. В этом нет ничего удивительного, потому что если итальянцам рассказать о конфликте интересов, коррупции судей, финансовых махинациях или законах ad personam в расчете на одну личность, они перелистнут статью. А если дать Руби сразу на первой полосе, проглотит всю газету вплоть до прогноза погоды. Но оппозиция премьер-министру – это не оппозиция его сексуальным предпочтениям. Это несогласие с тем, что участникам вечеринок премьер-министр раздавал в качестве вознаграждения должности в региональных, национальных или европейских органах власти и за наш счет. Если зарплату советнику областной администрации, условной госпожи Минетти, плачу я в процентном соотношении и, пусть даже и в минимальной доле, тот, кто живет на 1000 евро в месяц, речь не о пуританах, а о норме закона. Моральная проблема не в том, что нельзя заниматься любовью, поскольку заниматься любовью однозначно лучше, чем войной, как говорили в 60-х, а в том, что за это не должны платить те, кто не имеет к этому никакого отношения. Мараца подлежит критике не за то, что пользовался услугами трансвеститов, а за то, что ездил к ним на автомобиле карабинеров. Пьеро Маратца, 1958 года рождения, итальянский журналист, в прошлом политик, губернатор столичной области Лацио с 2005 по 2009 год. Подал в отставку после попыток его шантажа карабинерами и обвинениями в том, что он употреблял наркотики и развлекался с трансвеститами. Но попробуем предположить, что премьер-министр не тратил на своих гостей государственное добро. Да, у себя дома можно делать все, что угодно. Однако это верно для банкира, врача или состоящего в профсоюзе рабочего. Но если становится известно, что политик дома занимается чем-то неподобающим его статусу, избежать скандала практически невозможно. Джону Профьюма и Гэри Харту достаточно было связи с одной единственной женщиной, по одной на каждого, чтобы разрушить карьеру. Джон Профьюма, 1915-2006, военный министр Великобритании, ушедший в отставку в 1963 году из-за скандала с девушкой по вызову Кристин Киллер, так называемое «дело Профьюма». Гэри Харт, 1936 года рождения, американский политик, бывший сенатор США от штата Колорадо, участвовал в президентской кампании 1987 года. Вскоре после самого движения Харта на пост президента стали распространяться слухи о его внебрачной связи. Скандал в СМИ привел к тому, что ему пришлось снять свою кандидатуру. Если же женщин много и их возят на вечеринку на автобусе, нельзя помешать появлению шуток о Рубин Гейт даже в корейских газетах или на тунисском телевидении. Проверьте в интернете. Кое-кто из защитников премьер-министра скажет, что все это происходит, потому что пуритане подсмотрели за частным лицом замочную скважину и раструбили за рубежом о его предполагаемых проделках. Но начал-то как раз товаропотребитель, когда пошел на день рождения Наэми и когда побеспокоил полицейский участок, чтобы освободить Руби. Это действия публичные. И когда глава правительства оправдывается, говоря, что искренне верил тому, будто Руби племянница Мубарака, ведь она сама ему об этом сказала, как поверил ей, когда она сказала, что совершеннолетняя, то, очевидно, за рубежом со смеху помирают, потому что это очень карикатурно. Человек, который отвечает за всю страну, принимает за чистую монету то, что говорит ему какая-то профурсетка. 2011 год. Гауно. Все заметили, что, покинув пост премьер-министра, Берлускони перестал появляться на первых страницах газет. И не потому, что он так решил. Вот он прекрасно съездил в гости к другу Путину, будто президент ротари-клуба государства Вануату, прекрасно спустился с вертолета с новыми девицами, а люди подумали, что это его личное дело, и его рейтинг в вопросах начал неумолимо падать. Теперь, когда он объявил о своем возвращении, он снова завоевал себе место на первых страницах. Заметьте, неважно, вернется он в политику или нет. Известно, как виртуозно меняет он свое мнение, однако сегодня он здесь. Он улыбается нам на каждом углу. Берлускони, этого не отнять, гений рекламы. И один из принципов, которым он руководствуется — говорите обо мне. Пусть плохо, но говорите. Впрочем, это техника всех эксгибиционистов. Конечно, возмутительно спустить штаны и предъявить свой половой аппарат у входа в лицей, где учатся одни девочки, но тому, кто так сделает, первая полоса обеспечена. А некоторые ради нее даже становятся серийными убийцами. Так что можно предположить, что часть, я говорю про часть, но весьма существенную, харизмы Берлускони для многих избирателей зависела не столько или не только от того, что он говорил или делал, но от того постоянства, с которым его оппоненты в качестве критики неизменно помещали его на обложку. Как вести себя с ним? Я говорю это не для его сторонников, а для тех, кто считает его несчастьем для нашей слабой республики ввиду грядущих выборов. Семейное предание, многократно рассказанное мне, гласит, что, едва начав говорить после слов «мама», «папа» и «баба», в один прекрасный день я принялся кричать «гайно», произнося «у» на французский манер вроде «ю», как в наших северных диалектах, звук невозможный в нижней части сапога. Как я придумал это выражение, совершенно неизвестное лексикографам, понятно не до конца. Возможно, я услышал, как ругаются строители, работавшие в доме напротив, за которым я с восхищением наблюдал с балкона. Бесспорно одно — упреки, подзатыльники, окрики — все было напрасно. Я беспрерывно повторял «гайно», все более довольный тем вниманием, которое мне доставалось. Пока не разразился скандал. Однажды в воскресенье, ровно в полдень, мама держала меня на руках в городском соборе. И как раз, когда зазвенел колокольчик, в этот момент в храме так тихо, что слышно, как муха пролетит, ободренный этим внезапным гробовым молчанием, я потянулся к алтарю и, что есть мочи, закричал «гауно!». Похоже, что на мгновение священник прервал евхаристическую молитву, и каменные взгляды прихожан обратились в сторону моей бедной матери, которая, вспыхнув от стыда, покидала святое место. Очевидно, что назрела необходимость решить вопрос кардинально, и решение было торжественно найдено. В последующие дни я кричал «гауно», а мама делала вид, что не слышит. Я настаивал: «мама, гауно!», а она отвечала, продолжая взбивать подушки: «ах, да!». Я орал «гауно!», а мама сообщала отцу, что вечером к нам придут в гости сестры Фаччо. В общем, любезные мои читатели, вы уже догадались, как развивались дальше события. Раздосадованный отсутствием какого-либо ответа, я перестал говорить «говно» и занялся изучением лексики более богатой и сложной, используя ее «оре ротунда», говорит складно, стройно, изящно, к превеликому удовольствию моих родителей, которые умилялись, что ребенок почти академик. Не хочу злоупотреблять своими детскими воспоминаниями, чтобы давать советы политикам, авторам передовиц и верстальщикам газет. Полагаю, если они не заинтересованы стать рупорами своего противника, они вполне могут взять пример с моей мамы. 2012 год. Каста неприкасаемых. Джованни Козенцо в своей новой книге «Спот политик» издательства «Латерца» 2012 год изучает хроническую неспособность итальянских политических деятелей убедительно общаться со своими избирателями. Джованни Козенцо — философ, семиотик, ученица Умберто Эко, преподает в Болонском университете. Конечно, бюрократический жаргон у политиков в прошлом, хотя Козенцо безжалостно находит его следы у представителей нового поколения Вендолы, например. Никола Вендола, 1958 года рождения, итальянский политик, с 2005 по 2015 год был главой области Апулия. Не столько с Берлускони, скорее с Кеннеди, началась эпоха политической коммуникации, основанная не на определенном символе или программе, а на образе и теле кандидата. Мы являемся свидетелями перехода, окончательного и неизбежного, от митингов к рекламным роликам. Отмечу тему сквозной линии, проходящую через всю книгу. Наши политики не умеют общаться, потому что они не идентифицируют себя с проблемами людей, к которым обращаются, но самореферентно сосредоточены на своих личных проблемах. Но как? А Берлускони, который умел говорить простыми словами, яркими лозунгами, в нужный момент улыбнуться и даже пошутить? И он тоже. Быть может, не те счастливые моменты, когда он умел подать себя, по мнению его аудитории, и, проникая в самую глубину ее сокровенных желаний, утверждал, что не платить налоги — это правильно. Но в целом, и особенно в последнее время, он страстно ругал своих врагов, тех, кто вставлял ему палки в колеса, зловредных судей, а не говорил о том, что народ заметил-таки экономический кризис, который невозможно было скрыть. Оставив читателям смаковать подробности, а Казенца не щадит никого, возможно, больше всего достается Берсани, я спрашиваю себя, почему наши государственные мужи не умеют вникать в проблемы простых людей. Пьер Луиджи Берсани, 1951 года, политик, министр в левоцентристских кабинетах в 1996-2001 и 2006-2008 годах, председатель Демократической партии с 2009 по 2013 год. Ответ дал Ханс Магнус Энценсбергер, отметив в одной статье, не помню ни названия, нигде она опубликована, что современный политический деятель — это существо, слишком далекое от обычных людей, потому что он живет в охраняемых замках, ездит на бронированных автомобилях, ходит в окружении громил телохранителей, а людей видит только издалека. Ханс Магнус Энценсбергер, 1929 года, немецкий поэт, писатель, переводчик, издатель и общественный деятель левого толка. Он никогда не делает покупки в супермаркете и не стоит в очереди к окошку для оплаты коммунальных услуг. Политика под угрозой терроризма породила касту, обреченную ничего не знать о стране, которой она правит. Касту, да, но в смысле париев, неприкасаемых у индусов, лишенных социальных контактов с другими людьми. Решение? Необходимо определить, что политик может занимать место в правительстве либо в парламенте лишь ограниченное время, скажем, 5 лет срок полномочий, или, будем снисходительными, 2 срока. После он должен вернуться к нормальной жизни и жить как обычный человек, без эскорта, как раньше. Если же потом, спустя какое-то время, он вернется во власть, у него за плечами будет несколько лет опыта жизни вне касты. Развивая эту мысль, можно додуматься до того, что не должно быть категории профессиональных политиков, а в парламенте и правительстве должны заседать рядовые граждане, которые на определенный период посвятят себя служению стране. Однако это было бы вреднейшей ошибкой в духе низкопробного грилизма. Грилизм — протестное политическое движение 5 звезд, основанное в 2009 году и возглавляемое актером-комиком Беппе Грилло. Партия стала популярной и добилась серьезных успехов в политической борьбе современной Италии. Те, кто занимается ремеслом политика в различных организациях, осваивают методы социального управления и, так сказать, этику служения, как было у политиков-профессионалов в ХДП или ИКП, которые поднимались по карьерной лестнице сначала в молодежных объединениях, а затем в партии. ХДП – христианско-демократическая партия. Политическая партия Италии, начиная с 40-х годов 20 века, долгие годы была ведущей политической силой страны. ИКП – итальянская коммунистическая партия, наиболее успешная в 20 веке коммунистическая партия в капиталистическом обществе. И к сделанному им выбору они не присовокупляли частные компании, конторы, заводики или строительные фирмы. То есть, попав в парламент или в правительство, не стремились сохранить или даже увеличить свои капиталы, как это происходит с теми, кто оказался в парламенте благодаря вождю, которого непременно нужно отблагодарить и который сам, цинично создавая конфликт интересов, подает пример для подражания. И потом даже тот, кто трудится на благо партии, может подвергнуться коррупции, но это все же будет несчастным случаем, а не пороком всей системы. 2012 год. Давайте читать Конституцию. На эту тему я высказывался в картонке 2 года назад. Но, повторяюсь, не только я. Действительно, в разных спорах о правительстве, парламенте, избирательном законодательстве я нахожу 2 утверждения, которые еще недавно казались достоянием правых популистских групп, но встречаю иногда и у людей иной политической породы, иного культурного содержания. Первое утверждение – этот парламент незаконный, поскольку он был избран в соответствии с законом, получившим название «Парчеллум», который признан неконституционным. «Парчеллум» или «Закон Кальдероли» – итальянский закон номер 270 от 21 декабря 2005 года об изменении порядка выборов в Палаты депутатов и Сената Республики, получивший название по имени его автора – Роберто Кальдероли, министра институциональных реформ в правительстве правительстве Берлускони. В прессе также широко используется введенное политологом Джованни Сартори жаргонное наименование «парчеллум» — свинство, дрянь, барахло. Однако на тот момент, когда парламент избирался, парчеллум был законодательной нормой, действующей в нашем государстве. Разве можно было голосовать по другому закону? То есть парламент был избран в соответствии с действующим законодательством. Конечно, новые выборы нужно проводить по новому закону. Но принимать-то новый закон будет нынешний парламент в полном соответствии со своими полномочиями, поскольку был избран согласно нормам, действующим на момент его избрания. Понимаю, что ситуация может вызвать недоумение, но что уж есть, как говорится, или ешь что дано, или прыгай в окно. Любое утверждение о незаконности этого парламента выглядит пустым сотрясанием воздуха. Другой распространенный тезис – действующий глава правительства и его министры не избраны народом. Да, для Ренци было бы лучше пойти на новые выборы и появиться на политической арене в качестве лидера выдвинутого партии, получившей большинство голосов. Но это совершенно не означает, что Ренци, как будущий глава правительства, будет избран народом. Матео Ренци, 1975 года рождения, политический и государственный деятель. Возглавлял администрацию провинции Флоренция, был мэром Флоренции в 2009-2014 годах, председатель Совета министров Италии с 2014 по 2016 год, лидер, национальный секретарь Демократической партии ДП с 2013 года. В 2012 году он принял участие в предварительных выборах левоцентристской коалиции «Италия. Общее благо» за право выдвижения единой кандидатуры на пост премьер-министра, победив с небольшим отрывом Пьера Луиджи Берсани, также кандидата от ДП. Хитрый ход Берлускони заключался в том, чтобы поставить свое имя и свое лицо в качестве символа партийного списка и убедить многих избирателей, что, голосуя за его список, они выбирают его в качестве главы правительства. Это очень обманчиво, ведь Берлускони мог бы выиграть выборы, а затем предложить главе государства кандидатуру премьер-министра на свой выбор. Сантанке, Шалапоти или Ратци, к примеру, не нарушая конституционного порядка. Даниэла Сантанке 1961 года, Доминика Шалапоти 1957 года, Антонио Ратци 1948 года, члены правоцентристской партии «Вперед, Италия», возглавляемой Сильвио Берлускони. Конституция определяет, что народ избирает парламентариев преференциальным голосованием либо по закрытым партийным спискам. Это другая проблема, но Конституция тут ни при чем. Парламент избирает президента республики, который, выслушав представителей различных партий, назначает по собственной инициативе, по своему усмотрению, главу правительства и министров. В принципе, он мог бы назначить премьер-министром даже свою бабушку или начальника железнодорожной станции Баньяковала, если большинство политических сил назовет ему их имена. А далее... Парламент должен выразить доверие правительству, назначенному президентом республики, устанавливая таким образом контроль со стороны народных избранников. А если доверия нет, все начинается сначала, до тех пор, пока президент республики не предложит правительство, удовлетворяющее парламент. Известны случаи, когда президенты республики назначали в качестве главы правительства внепарламентских деятелей, например, Дини и Чампи, а в качестве министров – различных экспертов, и даже когда президент назначил премьер-министром Монти, сделав его за минуту до этого пожизненным сенатором, Монти вовсе не был избран народом, наоборот, как раз назначен президентом. Ламберто Дини, 1931 года рождения, итальянский экономист и политик, был назначен премьер-министром в 1995 году после отставки Сильвио Берлускони и занимал этот пост до внеочередных выборов 1996 года. Карло Адзельо Чампи, 1920-2016, десятый президент Итальянской республики с 1999 по 2006 год. Был назначен премьер-министром в апреле 1993 года после правительственного кризиса, вызванного антикоррупционным скандалом, получившим известность как «Операция «Чистые руки». Создал техническое правительство, которое возглавлял до парламентских выборов 1994 года. Марио Монти, 1943 года рождения, итальянский беспартийный государственный политический деятель, экономист, пожизненный сенатор, утвержден на пост председателя Совета министров Италии после отставки по собственному желанию премьер-министра Сильвио Берлускони в ноябре 2011 года, возглавлял техническое правительство до парламентских выборов 2013 года. А ведь это все прописано, пусть и не прямо, в статье 64 Конституции, где, кроме всего прочего, уточняются «члены правительства, даже если они не входят в состав палат, имеют право, а при наличии запросов обязаны присутствовать на заседаниях. Они должны быть заслушаны всякий раз, когда того потребуют». Ясно? Для составления Конституции было настолько очевидно, что члены правительства могут не иметь никакого отношения к парламенту, что уточнялось, каким образом они могут или должны участвовать в его ассамблеях. По правде говоря, когда Берлускони упрекали за то, что он редко появляется в парламенте, нужно было бы его осуждать не как премьер-министра, а как нерадивого депутата или сенатора. 2012 год.